У микрофона Илья Харламов. Здравствуйте. Телефон прямого эфира +7 495 959 5912. WhatsApp +7 968 766 3311. Можно написать свой вопрос в прямой эфир или же позвонить. Будем обсуждать в течение ближайшего часа судьбу лидеров белого движения после октября 1917 года и гражданской войны. Речь пойдет о Колчаке, Деникине, Дитерихсе и многих других. С нами на связи профессор Московского педагогического государственного университета, доктор исторических наук Василий Цветков. Василий Жанович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Василий Жанович, ну, прежде чем перейдем к конкретным персонам, хотелось бы все-таки таких ряд ключевых, магистральных, что ли, вопросов задать вам. Вот в целом, на ваш взгляд, в результате революции, гражданской войны, почему победила вот эта идея, красная идея? Вот с какой точки зрения хотелось бы вас спросить. Ну, с одной стороны, как известно, человеческая психология двояка, да? С одной стороны, то, к чему привык тот или иной человек или то или иное общество, это вот некая неизменная величина, и лучше бы ничего не менять. То есть страх перемен. С другой стороны, бывают обстоятельства, когда без перемен становится невыносимо жить. И вот это противоречие, оно борется как в личности, так и в государстве, в обществе. Вот все-таки белое движение, на ваш взгляд, почему проиграло в результате гражданской войны?
Ну, я сразу отвечу на этот вопрос так, что исходить нужно не из противостояния идей в данном случае, как вы совершенно справедливо заметили, а из противостояния армий. Потому что это война. И вот по моему глубокому убеждению, поскольку я этой темой занимаюсь уже больше 30 лет, в принципе, да, вы озвучили сейчас такое достаточно распространенное мнение, что сражаются идеи. Ну, вы знаете, сражаются идеи в том случае, если у нас идет, например, предвыборная кампания. Да, и вот люди выбирают, кто им лучше, какая партия им ближе, за какую партию проголосовать. В нашей ситуации, столетней давности, идет война. Поэтому военный фактор, он прежде всего, он на первое место выходит. Это соотношение численности армий, это степень обеспечения вооружением, передовым вооружением, в том числе на тот момент, столетней давности. Это степень организации армии, это степень дисциплинированности, степень организации мобилизационного аппарата и так далее, и так далее. То есть все это сугубо такие военные стратегические вопросы, которые, если вот посмотреть на гражданскую войну вот с этой точки зрения, они, да, они у красных, они у большевиков, они у советской власти оказались лучше. Они оказались лучше, они оказались в более выгодном положении по разным причинам, в том числе, ну, об этом Троцкий, например, писал, в частности, благоприятствовало центральное положение Советской России, в то, что она находилась в узле как бы железнодорожных путей. Это позволяло перебрасывать войска с одного участка фронта на другой. Белые наступали с окраин, у них не было единого общего фронта, не было единого контакта между войсками, хотя координация, конечно, тоже там была, и было признание общего лидера военного, это Колчак. Вот, вот этот вот военный фактор надо ставить на первое место.
Вот, тем не менее... можно я сразу вам возражу, а вы потом продолжите свою мысль. Вы говорите, что военный фактор был в пользу Красной Армии. Ну, сложно с этим спорить. По результатам гражданской войны мы это видим. Но, тем не менее, все-таки не секрет, что в Красную Армию перешло огромное количество белых генералов. Ну, я так буду называть, примитивно, скажем так. Да? По-моему, там сотни фамилий в этих списках и огромное количество офицеров. А Троцкий что-то такое умудрился сделать, что создал боеспособную Красную Армию. Вот не на платформе ли идей Троцкий как раз создавал эту Красную Армию, и не по идейным ли соображениям белые генералы и офицеры переходили в нее? Или по каким-то другим причинам?
По другим, по разным, отнюдь не по идейным. Потому что по идейным, если бы посмотрели, самый ключевой критерий, я вам назову, это вступление в члены партии. Кто из тех белых спецов, которые служили в РКК, оказался членами большевистской партии? То есть вот это был бы критерий идейности. Там были те, кто вступали в партию, бесспорно, совершенно. Ну, один из ярких примеров такого рода офицеров, правда, не высокого чина, это у нас Тухачевский, ставший большевиком в 18 году, буквально сразу же уже весной 18 года. Ну, очень-очень большой процент был тех, кто, да, служил в Красной Армии, но совершенно не разделял идеи марксизма. Вот это надо иметь в виду. Но возвращаясь к вопросу, вот вы его уже в первой части озвучили, вот по поводу все-таки выбора населения. Он тоже был, Но вот эти идеи преобразований, вот эти идеи перемен, они ведь привели-то не к гражданской войне сразу же, они привели к революции. Они привели к революции февральской, в первую очередь. Потому что когда мы видим смену царского режима, смену монархической модели на такую, ну, условно говоря, протореспубликанскую, то уже здесь был явный совершенно вектор перемен. И белые, и красные – это одинаково февралисты. Вот их называют иногда белые февралисты. Да ничего подобного, а красные тоже февралисты. Потому что вспоминаем Ленина, замечательная фраза, что без буржуазно-демократической стадии революции невозможно социалистическая. И вот эта буржуазно-демократическая стадия, она была в феврале.
То есть, подождите, значит, генералитет...
Да, начинается социализм.
Генералитет, да. Вы хотите сказать, в меньшей степени был уже монархическим к тому моменту, когда вот февраль, собственно говоря, случился.
Не только генералитет, а вообще вот если взять общество в целом, то это было уже общество, настроенное на перемены в духе как минимум третьеюнской монархии. Ее тоже не надо забывать. Вот если бы не было третьеюнской монархии, в свою очередь, наверное, не было бы предпосылок к февралю. А потому что февраль – это следующий шаг по пути демократизации российской системы. Это однозначно совершенно. Октябрь – это еще один шаг на пути, такой уже следующий этап. Это, собственно, построение социализма, как провозглашалось во всяком случае. Вот. И те, кто были у белых, они как раз, да, они полагали, что если уж и будет монархия, если уж и вернется монархическая форма, то не самодержавная ни в коем случае. Это будет или земская монархия, как провозглашал Дитерихс, которую вы упомянули в начале, или это будет парламентская монархия, как, в принципе, не исключал, ну, например, тот же самый Колчак или Деникин.
Угу. Давайте тогда перейдем, в конце, наверное, программы еще будут вопросы общего плана, перейдем к личности адмирала Колчака, да, уже будем о персонале говорить, но по воспоминаниям современников, да, историк так считает, что действительно был совершенно нестандартный человек, один из лидеров белого движения, с богатой биографией, но, как правило, принято о нем говорить как о лице, назначившем себя верховным правителем России, а еще его вспоминают в связи с белым террором. Давайте рассмотрим последовательно вот эти все позиции и отдельно, может быть, остановимся на белом терроре. Ну, есть два понятия, да, белый террор и красный террор. Вот в чем была их причина и итоги каковы, собственно говоря, были?
Угу. Ну, опять же, здесь, если исходить из именно террора, то это одна из сторон, это одна из ипостасей общего такого процесса довольно сложного и противоречивого. Потому что есть террор как юридическое понятие. И если мы исходим из террора как юридического понятия, то, конечно, мы можем сказать, что да, есть красный террор, выраженный в формате декрета, специального принятого декрета о красном терроре, где это словосочетание официально, юридически употреблялось. И в совершенно очевидном контексте, совершенно очевидно из того, что, собственно говоря, этот декрет появляется неспроста, а появляется сразу после покушения на Ленина в августе 18 года. Это как бы одна сторона вопроса. Другая сторона вопроса – это общее такое весьма-весьма агрессивно радикальное настроение в обществе, которое было не в 18 году и не в 19, оно началось еще во время Первой мировой войны. Обесценивается человеческая жизнь. Это все признают, и современные историки, и тогдашние жители, и тогдашнее население. То есть жизнь человека, она перестает цениться как какая-то данность высокая. Люди привыкают к смерти, люди привыкают к большому количеству убитых. Люди привыкают, в конце концов, к тому, что эти убитые просто лежат на улицах, висят на фонарях. И это, как ни странно, покажется, вот это становится совершенно
элементом, элементом пейзажа, да, в своем роде.
Да,
такого,
да,
страшного,
да,
пейзажа, конечно.
Ну, конечно. Вот как бы это трудно с этим абсолютно согласиться, но это данность гражданской войны. Это надо тоже учитывать. И когда вот не нужно убеждать твоего оппонента в правильности твоей позиции политической, а достаточно просто-напросто нажать на спусковой крючок, и твой оппонент, как говорится, исчезает, в принципе. Вот эта вот система, она, к сожалению, большому тоже практикуется в гражданской войне. всеми участниками, без исключения.
Кстати, я так понимаю, что белые, да, извините,
что
пожалуйста.
Красные, что зеленые.
Да, да, я так понимаю, что все-таки вот приказ Колчака о том, что можно красноармейцев, которые добровольцами были, расстреливать, он появляется на следующий год после декрета Ленина, о котором вы говорили. А самый такой, наверное, показательный пример красного террора — это расстрел огромного количества русских офицеров, белых офицеров, если угодно, в Крыму. Ну, это такой хрестоматийный пример. Вот давайте к Колчаку вернемся, к террору и в целом все-таки к его личности, к его пути после революции.
Ну, я как раз вот уж про террор закончу. Колчаковский террор, белый террор, он исходил из других немножко позиций. Он исходил из позиции того, что красные – это захватчики власти. Красные – это преступники. Красные совершили государственное преступление, а именно произвели переворот. И в соответствии с законодательством Российской империи, которое правопреемственно переходит у нас на белые правительства, белые объявляли себя правопреемниками и Российской империи, и Российской вот этой вот республики, которая была в 17 году, они исходили из того, что раз большевики совершили переворот, совершили государственные преступления, соответственно, против них должны применяться репрессии. Если мы берем красных партизан, то они исходили из позиции законодательства о военном положении. Законодательство о военном положении Российской империи периода и Столыпина, и периода Первой мировой исходило из того, что раз вводится военное положение, то беспощадно, абсолютно беспощадно подавляются любые проявления общественно-политического недовольства. А там уже, как говорится, никто не смотрит. Кто там оказался в числе репрессированных, за что и так далее. Это очень жестокое время, это очень жестокое законодательство. Но это, я еще раз повторяю, это реалии войны. Именно войны как таковой. Вот. Если мы уже переходим к Колчаку, то я отнюдь не склонен считать его каким-то маньяком, человеком, который вот был просто одержим некой идеей уничтожения, там, причем физического уничтожения красных. И вот вы здесь упомянули приказ о добровольцах. Там не то, чтобы добровольцы, там главная категория репрессированных, которые шли по белому законодательству, это члены партии большевиков. А вот они в первую очередь репрессировались. Ну, то есть партия большевиков была объявлена вообще вне закона, в принципе. Ну, исходя из этого, они были первыми кандидатами на расстрел, условно говоря. Аналогично, в общем-то, мы ситуацию видим и у красных, потому что, ну, это не наша тема сегодняшняя, но так, в общем-то, если смотреть, то да, там тоже те, кто активно работали в органах управления белых правительств, те, кто служили в контрразведке, например, естественно, это тоже первые кандидаты на расстрел. Комендантские команды там и так далее. Вот. Вот это что касается белого и красного террора. Ну, еще раз отмечу, что, конечно, словосочетание «белый террор», равно как, кстати, и словосочетание «белое движение», вот с прилагательным «белое», оно не употреблялось ни Колчаком, ни кем из белых, вот, ну, во всяком случае, в годы гражданской войны. В эмиграции, да, в эмиграции там это слово, оно пошло уже в обиход. А они называли себя представителями России. Почему? Потому что это тоже принципиально важный момент. Колчак исходил из того, что именно он является носителем российской власти, законной, легальной российской власти, правда, временной. Временной, потому что, опять же, исходили из того тезиса, что у нас все-таки рано или поздно учительное собрание соберется, ну, правда, уже не то, которое разогнали в январе 18-го, распустили, вот, признали незаконным, а то новое, которое нужно будет еще собрать. А соберут его после окончания гражданской войны, когда все успокоится, когда можно будет провести полноценные выборы, размер в масштабах уже всего государства, ни одной какой-то части там Сибири или юга России. Вот и дальше уже вот эта власть, она от Колчака, может быть, перейдет, даже если уж не к представителю дома Романовых, то, во всяком случае, к какому-нибудь избранному человеку. Ну, кстати, Колчак, видимо, не исключал, что его тоже могут избрать, например, президентом России. Я думаю, что такая перспектива ему бы не была совсем абсолютно чуждой.
Кстати говоря, споры идут насчет того, какой бы строй был в России, если бы Колчак стал не верховным правителем, когда он сам себя назначил, а вот действительным лидером страны. Ну, понятно, что это из области предположений, но, тем не менее, разные есть версии. Или тирании, или, наоборот, некий демократический строй. Сейчас сложно судить. Но вот все-таки до февраля 20-го года когда он закончил свой земной путь, вот какова его роль была в гражданской войне и в целом, как он себя показал? Ну, как военный, как управленец, как политик, если угодно.
Ну, много точек зрения по этому поводу существует, в общем, диаметрально противоположных, потому что больше все-таки, наверное, склоняются люди к тому, что Колчак оказался не на своем месте, потому что вот он как адмирал, например, был бы хорош, хотя и здесь тоже многие не с этим спорят, а вот как политический лидер он оказался неуместен, не на своем месте. А как военный, так тем более, потому что сухопутный адмирал – это что-то такое совершенно непонятное, нелогичное, абсурдное. Но, опять же, вот я бы заметил, я бы обратил внимание на другую вещь. В конце концов, не так, наверное, важно было, кто бы возглавил белое движение. Ну, понятно, что его бы возглавил военный, потому что белое движение, оно само по себе военизированное. Тут, кстати, надо... Я бы четко отделял антибольшевистское движение в целом, потому что антибольшевистское движение у нас широкое. Это и эсеры, и меньшевики. Это все, кто против большевиков. Это Махно, это Петлюра. И много их. Ну, кто был против большевиков, против советской власти вот в том формате, как она сложилась в Советской России? Если брать именно белое движение, то есть элемент базовый, безусловно, очень важный, может быть, даже основной элемент антибольшевистского движения, то здесь, конечно, преобладали военные. Так вот, наверное, даже не так уж важно принципиально, кто бы был во главе этого белого движения. В принципе, важнее было то, чтобы просто появился бы этот лидер. Почему это важно было на момент 18 года? Почему, собственно говоря, Колчак-то и стал верховным правителем? Почему его провозгласил вот этот вот совет министров российского правительства, решил, что лучше единоличная власть, чем коллегиальная или какая-то еще? Потому что, опять же, повторяю, идет война, и необходим принцип единоначалия. А в любая армия, любые боевые действия, они настроятся на принципе единоначалия, принципе вертикали. Хотя бы даже если вот уж и нет непосредственного контакта между фронтами, там, юг, север, Сибирь, северо-запад, то хотя бы пусть будет формальный руководитель, который может их всех возглавить. Причем руководитель такой, который, ну, наверное, даже не будет очень таким сильным диктатором, потому что согласовать, например, интересы Деникина и Колчака было не так уж легко, как кажется. Ведь Деникин тоже претендовал на роль верховного вождя, хотя бы даже по праву первородства, потому что белое движение началось на юге, а потом уже в Сибири, после выступления Чехословацкого корпуса, там сформировалось вот это белое, антибольшевистское, вернее, сопротивление. Вот. И вот как-то надо было согласовать интересы. В конце концов решили, что Колчак, да, при всей его, может быть, какой-то профессиональной политической некомпетентности, и военные тоже в какой-то степени, ну, как лидер, как человек, который возглавит всех, который будет удобен для Сибири, потому что он в Сибири как бы над вот этими структурами находится, которые там в Сибири враждуют между собой, атаманы, там поди их примири друг с другом, там каждый будет говорить, что он главный, да. Колчак, он извне, он как бы со стороны. Человек со стороны всегда в этом смысле привлекательнее, чем кто-то из тех, кто противоборствует между собой. Вот он такой примиренческий элемент вносил бы. Вот, ну, он имел контакты с союзниками, это было вот, очень важно. Вот, его знали за границей.
Да, хотел об этом спросить, это же особая страница, скажем так, и гражданской войны, и судьбы лично Колчака. Его потом, насколько я понимаю, союзники и предали, но, тем не менее, вот помощь Британии, в частности, она была необходима. Вроде бы начали на Западе вот это правительство Колчака признавать, директорию так называемую. В результате где же, на каком этапе сбой произошел такой трагический для Колчака?
Ну, опять война. И опять же скажу, что, собственно, стало трагическим не столько для Колчака, сколько для белых вообще армий и фронтов. Это осень 19-го. Это период наивысших успехов, когда белые в максимальной степени подошли уже к Петрограду и Москве. Колчак в меньшей степени, потому что его, собственно, первенство было это весна 19-го года, так называемый первый поход Антанты. А, собственно, осень 19-го, второй поход Антанты, действительно максимально удачный, максимально успешный с точки зрения вот, продвижения к центрам, к столичным центрам России, к Питеру и Москве. Вот когда этот поход провалился, когда он обрушился фронт, да, и обеих сторон, и на юге, и на северо-западе. А в Сибири уже, конечно, невозможно было от Урала к Москве пройти. Это было слишком далеко, сил бы не хватило. Ну, тогда все становилось ясным, что нужно как-то менять стратегию, менять тактику и политическую, и военную. И вот белое движение у нас переходит на этап уже таких островов, условно говоря, русских, типа русского Тайваня, русского Крыма, mm-hmm. русского Приморья. То есть это все остается уже в рамках вот таких вот, ну, локальных, региональных, локальных. Правда, с претензией все равно на всероссийский статус. Это вот не сепаратисты, которые там, условно говоря, живут в своей республике и говорят, вот вы нас не трогаете, мы вас не трогаем. А здесь, да, Врангель, допустим, например, тот же самый, Дитерихс, тот же самый, они провозглашали все-таки всероссийский свой статус. Вот. Ну, вы справедливо заметили вот о помощи интервенции, о помощи союзников. Во-первых, для белых это были абсолютно никакие не интервенты. Для белых интервенты, вот если так, такое слово вообще можно было бы использовать на тот момент в лексиконе, например, были немцы. Почему? Потому что они исходили из принципа Первой мировой войны. Раз большевики заключили Брестский мир с Германией, значит, вот это как раз является преступлением тоже, помимо прочего, помимо других преступлений, которые они вменяли большевикам. И в их случае, в их как бы контексте, никакого союза с Германией, там, с Четверным Союзом, со странами Четверного Союза быть не может в принципе, а провозглашается принцип верности Антанте, верности вот этим вот союзническим обязательствам. То есть Антанта — это союзники, а не интервент, это друзья, это люди, которые, вот, прошу прощения, страны, которые должны помогать России, причем делать это даже, вообще-то, может быть, даже и безвозмездно. Хотя на самом деле, конечно, если мы посмотрим на ситуацию гражданской войны, мы видим, что там никакой такой особой, может быть, безвозмездности-то и не было. Был расчет, политический расчет на то, что да, вот Колчак, признавая вот эти обязательства перед странами Антанты, естественно, если мы ему поможем, если он победит, он как бы оставит Россию в орбите вот этой вот Антанты, в орбите вот тех стран, которые оказались победителями в Первой мировой. Это Версальско-Вашингтонская система, условно говоря, вот такая была перспектива в случае международного признания Колчака. Признать бы его признали, скорее всего, и де юре, признавали де-факто. Де-факто в том плане, что оказывали помощь достаточно большую, масштабы достаточно большие этой помощи были, не надо ее преуменьшать. Ну вот, потому что если бы ее не было вообще, я думаю, что Колчак бы дальше, я не знаю, там каких-то небольших городов в Сибири вряд ли бы продвинулся. Ну вот, она была нужна, она была необходима, опять же, с точки зрения чисто военной, потому что на территории белых правительств за очень коротким периодом времени, когда они белые контролировали Урал, но не было крупных военных заводов, не было заводов, которые производили бы военную технику. Отсюда вопрос, а как они тогда будут воевать с красными? Чем они будут воевать с красными? Значит, естественно, совершенно естественно стоит вопрос о передаче вооружения. Вооружение, снабжение, обмундирование и так далее со стороны иностранных государств. Что и делается в течение гражданской войны. Вот. Но я еще раз повторю, что для белых это было не чем-то таким вот унизительным, а это было совершенно естественно с точки зрения продолжения вот тех вот обязательств союзнических, общей борьбы, общих ценностей, которые были у них, у всех.
Василий Александрович, да, у нас полминутки до перерыва, да. Буквально вот коротко, все-таки роль союзников в судьбе Колчака в его последних днях.
Поскольку на тот момент Колчак уже представлялся как человек, вот, исходя из реалий вот тех, того времени, как человек, который сдал власть, он действительно сдал власть, он передал власть, верховные полномочия он свои передал Деникину. Он это сделал не в Иркутске, он это сделал еще в Нижнеудинске. И об этом все знали. И Колчак, в принципе, перевозился как частное лицо уже. Вот это тоже не надо забывать.
Делаем перерыв. Делаем перерыв на несколько минут. Как раз о Деникине будем говорить. В эфире «Радио Спутник», доктор исторических наук Василий Цветков.